Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – секреты хорошего и плохого автосервиса.
Государственный контроль за авторемонтными и сервисными предприятиями.
Что думают о соотношении цены и качества эксперты и сами водители?
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» автомобильные новости и обзор периодики об автомобилях.
Мы не первый раз обращаемся к теме автосервисов. В одной из наших программ член Совета Уральского альянса автобизнеса Владимир Невзоров сказал, что по закону автосервисное предприятие должно нести гарантийные обязательства по поводу выполненных работ в течение полугода. Толя, ты ведь ведешь вместе со мной программу об автомобилях, сам автомобилист со стажем. Что ты еще помнишь о законных обязанностях автосервисов и приходилось ли тебе применять эту осведомленность на практике?
Приходилось применять и неоднократно. Обязанностей у автосервисов очень много, я не буду их сейчас перечислять, и думаю, что поможет нам перечислить все эти обязанности наш гость. Сегодня у нас в студии программы «Время за рулем» заместитель начальника отдела госнадзора по Свердловской области Сергей Конищев.
Сергей Конищев появится в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
В 2008 году Россия станет вторым в Европе автомобильным рынком по объемам продаж, уступив лишь Германии, заявил финансовый директор европейского отделения концерна General Motors Лука Маэстри. По данным General Motors, сейчас в России продается автомобилей больше, чем в Бразилии и Индии. General Motors в этом году рассчитывает продать на российском рынке 250 тысяч своих автомобилей. В 2008 году, по мнению аналитиков концерна, продажи вырастут еще больше. Для обуздания автомобильных заторов власти Москвы намерены прокладывать автотрассы над железнодорожными путями, проходящими через российскую столицу. Кроме того, решено построить трассы для скоростного трамвая, а также открыть пассажирское движение по Малому кольцу Московской железной дороги. От использования монорельсового транспорта решено отказаться, поскольку, по словам чиновников, проект не удалось реализовать так, как было задумано, и он приостановлен. Представители Германской ассоциации автопроизводителей сообщили на саммите автостроителей во Франкфурте, что введение в Европе более жесткого стандарта выброса СО2 для автомобилей повлияет на их стоимость. В 2005 году новые требования Евросоюза к защите пешеходов, климат-контролю уже повысили цену автомобиля в среднем на $2000. Норматив выбросов СО2 – 120 граммов на километр – Евросоюз намерен ввести с 2012 года. По подсчетам автопроизводителей, это новшество обойдется покупателям в дополнительные $3000. Правоохранительные органы Москвы не отрицают, что в столице появилась организованная преступная группировка, которая специализируется на угонах очень дорогих иномарок. За последние месяцы были угнаны 11 суперседанов «Бентли», примерно столько же «Порше Кайен» и два автомобиля «Майбах». По данным агентства «Интерфакс», 6 из 11 украденных «Бентли» возвращены хозяевам. Как утверждают в милиции, машины были найдены в ходе разыскных мероприятий. Однако, по другим сведениям, их выкупили сами хозяева похищенных авто, которым воры предложили свои условия возврата. По мнению экспертов из МВД, именно за этим и воруют эксклюзивные машины. Статистики выяснили, каким автомобилям иностранного производства отдают предпочтение жители Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе исследования выяснилось, что больше всего в Москве иномарок Ford Focus, Volkswagen Passat и Mitsubishi Lancer. Чуть меньший спрос на Daewoo Nexia и Nissan Almera. В Санкт-Петербурге схожие результаты. Там тоже предпочитают Volkswagen Passat, на втором месте Ford Focus, а вот третью позицию петербуржцев занимает Toyota Corolla. Власти Австрии обязали автомобилистов с 1 января будущего года обуть машины в зимнюю резину или обзавестись цепями противоскольжения, сообщает австрийское телевидение. Согласно новому правилу, машины на австрийских дорогах должны быть экипированы по-зимнему с 1 ноября по 15 апреля. При хорошей погоде допускается движение на летней резине, но с цепями противоскольжения в багажнике на случай снегопада. К такому решению австрийские власти пришли после недавней снежной бури, которая привела к коллапсу автомобильного движения. В Киеве водитель застрелил пешехода, переходящего проезжую часть, в неположенном месте. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Део» пытался объехать двух недисциплинированных пешеходов и едва не налетел на металлический отбойник. Тогда он вышел из автомобиля и выстрелил в одного из нарушителей правил дорожного движения из травматического пистолета. Однако резиновая пуля пробила зимнюю куртку и смертельно ранила 33-летнего киевлянина. Стрелявшего пока не нашли, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает сайт, на котором накануне.ру.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». Тема этого выпуска программы – секреты хорошего и плохого автосервиса. Слово «секреты» сегодня мы употребляем не в затертом смысле, как секреты хорошей фигуры или секреты вечной молодости. Мы действительно имеем в виду, что деятельность автосервисных предприятий – один большой секрет для большинства водителей. Хорошие сервисы скрывают, как им это удается, плохие вообще скрывают все, что только можно скрыть и от клиентов, и от правоохранительных органов. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
По официальным данным, в Екатеринбурге сейчас действует около 400 автосервисов с красивыми вывесками, вечно трезвыми сотрудниками и полной налоговой отчетностью. Есть гаражные, неофициальные автомастерские, но их с каждым днем становится все меньше. Во-первых, власти Екатеринбурга борются с нелегалами, во-вторых, за них взялись правоохранительные органы. По их данным, многие гаражные автосервисы просто-напросто продают информацию о своих клиентах и их автомобилях преступникам, специализирующимся на угонах и кражах транспорта. Не последнюю роль в процессе играют автовладельцы, которые голосуют кошельком. Владимир Невзоров, член Совета Уральского альянса автобизнеса, считает, что это исторический процесс.
Еще 3-4 года назад в любой подворотне стояло до десятка автомобилей, и, значит, они там обслуживались. Уже такого нет. Время диктует уже вот эти изменения. Это абсолютно возможно привести, значит, рынок автоуслуг в порядок, значит, навести там действительно какую-то чистоту, какой-то лоск. Это возможно. Посмотрите на город. У нас вон какие шикарные магазины появились против тех ларьков, которые были там еще 10 лет назад. Наши люди-то все равно, они достойны лучшего.
Программу развития автосервисных услуг в Екатеринбурге приняли 8 лет назад. Основные направления – укрупнение предприятий, улучшение качества услуг и расширение их ассортимента. Наиболее актуальный момент для автовладельцев – это качество услуг. Красивая вывеска и налоговая отчетность ее не гарантируют. Даже в дилерском автоцентре могут забыть заменить какие-то детали и даже вовсе потерять машину, как это случилось с владельцем хорошей иномарки Сергеем Паниным.
Просто никто не знал, где она находится. Не могли найти ключи. Хороший человек, на самом деле, меня вел. Мы с ним вместе ходили по дилерскому центру, искали ключи. Мне он уже говорит: вы знаете, у вас же есть второй комплект ключей? Я говорю: ну да, есть. А время было 8 часов, а дилер находится далеко. Я говорю: вы знаете, я приехал на такси, уже я отсюда без машины не уеду. Ну, самое интересное, когда все-таки ключи нашли, машину стали искать. Машина оказалась там вообще в другом дилерском центре. Как она там оказалась, никто не знал. Сделали хорошо, но опять же забыли поменять запчасти в подвеске.
Здесь и национальные особенности, и недостаточная подготовка кадров. Существующие в Екатеринбурге учебные заведения этого профиля зачастую работают по старым программам. Показать, а тем более дать попробовать студентам новое оборудование и возможность попрактиковаться на иномарках они не могут. Учебно-производственная база не позволяет. В сервисы приходят молодые специалисты по ремонту продуктов советского автопрома, знакомые с современными машинами теоретически. Доводку специалистов автосервисы осуществляют самостоятельно. Мастера, проучившиеся у импортеров или дилеров, передают свои знания остальным. Но система наставничества, по мнению члена Совета Уральского альянса автобизнеса Владимира Невзорова, несовершенна.
В хорошем дилерском центре работает там порядка 50-70 механиков. Дипломами могут гордиться 5-7, ну, от силы 10 человек. А все остальные – это те, кто у них учится. И не всегда вот это вот обучение, которое из рук в руки, из уст в уста, оно отвечает каким-то, значит, требованиям. Потому что при прохождении подготовки у дилера или у импортера считаются еще курсы, связанные именно с ответственностью за выполнение работы. Это не всегда возможно своими словами именно донести до своего товарища про ту ответственность, про которую тебе рассказали.
Сейчас большая часть покупок автотранспорта и в Екатеринбурге, и по России в целом происходит на первичном рынке. Это связано с системой кредитования. Естественно, дилерские центры испытывают экономический подъем и некоторую расслабленность, которая сказывается на качестве обслуживания. Автомобилисты на это уже отреагировали. При выборе машины, среди прочих факторов, учитывают и количество дилерских автосервисов. А некоторые аналитики считают, что будущее за мультибрендовыми автосервисами, готовыми предоставить самый широкий спектр спектр услуг и максимально ответственно относящимися к вопросам качества предоставляемых услуг. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема сегодняшнего выпуска программы «Время за рулем» – что скрывают автосервисы. Всем автовладельцам не лишне знать, что происходит с их машиной в ремонтной мастерской. Сегодня гость программы «Время за рулем» – заместитель начальника отдела Госнадзора по Свердловской области Сергей Коничев. Здравствуйте, Сергей Петрович.
Здравствуйте, уважаемые автолюбители, автовладельцы.
Ваша служба контролирует сферу авторемонтных услуг. И каково впечатление от уральских автосервисов?
В целом, скажем так, 50 на 50. Потому что итоги нашей деятельности, надзорной деятельности, показали, что больше даже 50 автосервисов работают с нарушениями.
Больше 50% автосервисов.
Да.
А самые распространенные нарушения касаются какого-то регламента работы или действительно серьезные претензии по качеству обслуживания?
Ну, я какие-то секреты конкретные, конечно, не расскажу, наверное, не раскрою. Коснусь тем, что наша надзорная организация контролирует применение и использование диагностических средств, средств измерений, тех приборов, с помощью которых осуществляются ремонты, именно контролирующие качество и безопасность автомобилей, которые потом выходят после ремонта на дороге.
Можно сказать, какие претензии есть у вашего ведомства вот к этому оборудованию?
Могу сказать, то есть те средства измерений, те диагностические приборы, они должны обеспечивать конкретные метрологические характеристики, которые контролируются при ремонтах. И вот наши мероприятия надзорные показывают, что эти приборы ничем не подтверждены метрологически, то есть они не гарантируют тех параметров, которые необходимо контролировать. Поэтому невозможно сказать, что автомобиль вышел на линию с теми характеристиками, которые заложил завод-изготовитель.
О каких приборах идет речь?
Ну, в частности, вот очень часто встречаются неповеренные газоанализаторы. Это те приборы, с помощью которых контролируются выбросы в окружающую среду, а это загрязнение нашей среды. Дальше динамометрические ключи, с помощью которых контролируются моменты затяжек. Мы все знаем, что перетянешь плохо, не дотянешь плохо. Вот основные два, скажем так.
То, что автосервисы пользуются подобными приборами, это их злой умысел, экономия на чем-то дешевом или просто незнание, несведомленность и непрофессионализм, значит?
Это незнание. Могу вкратце сказать, что раньше, это до 2003 года, когда автосервисы и услуга автосервисов подлежала обязательной сертификации, те сервисы к этому относились серьезно, и все свои приборы, средства измерения, они обязательно проверяли ежегодно или с той периодичностью, которая заложена. Теперь же услуга из обязательной сертификации это вот ушла, и вовсе, наверное, не злой умысел, а, ну, незнание, да, незнание.
Количество автомобилей, Сергей Петрович, растет просто потрясающими темпами. Растет ли в такой же пропорции количество автосервисов? И, допустим, еще такой аспект. Машины становятся все сложнее. Оснащеннее ли становится вот сфера авторемонтных услуг?
Скажем, до 90-х годов в Екатеринбурге, в области у нас три кита, наверное, было автосервисов. Это «АвтоВАЗ» техобслуживания, потом «Свердловск» автотехобслуживания, крупнейший, представляющий 40 с лишним автосервисов по области. Ну и еще кто-то, сейчас вот так не вспомню. Сейчас же очень много всяких разных, вплоть до кустарных каких-то подпольных, которые в гаражных боксах, в частных домах. Каждый желающий оказывает услугу, умеет он ее оказать, качественно или нет.
И все же такая конкуренция, она пошла на пользу развитию самой услуги, как вы считаете?
Ну, скажем, те крупные автосервисы, которые существуют, которые при, вот это вы говорили, дилерская там сеть и так далее, они уделяют больше в этом внимания. Даже уже было сказано, что прошедшие обучение автослесаря работают, и, ну, хотя бы не все, но кто-то из них, 10% хотя бы имеют сертификаты. То те вот подпольщики, которые работают, либо не подпольщики, а организовались и не от каких-то крупных фирм, они не имеют обученных слесарей вообще.
Ну, я, например, знаю такого специалиста, который работает как индивидуальный предприниматель по ремонту автомобилей. Это один из очень высокопрофессиональных специалистов в своем деле. То есть к нему ездят владельцы и отечественных машин, и машин импортного производства, и никаких претензий к его работе ни у кого, по-моему, не было. Вот это еще пошло, так сказать, на пользу даже индивидуальным предпринимателям. Чувствуя некую конкуренцию с дилерскими центрами, они стали, так сказать, повышать свое мастерство. Я знаю, что он ездит на все выставки, которые проходят в сфере автосервисов, закупает новые технологии, инструменты, краски и так далее.
Ну, это...
Вы проверяете вообще, вот, в принципе, таких индивидуальных предпринимателей?
Да, да, да. Ну, немножечко, может быть, о надзоре. У нас во втором-третьем квартале были проверены предприятия, я уже сказал. Более 50% были у нас с нарушениями. Сейчас в четвертом квартале у нас идут повторные проверки по тем же предприятиям, где выявлены нарушения. В некоторых предприятиях, где уже повторные проверки прошли, нарушения, скажем, устранили, приобрели необходимое, поверили те приборы, которые не были поверены, то есть стараются исправляться. Ну и немножко об этих вот умельцах, это же единицы, кудесники, они всегда на Руси были, работают, это так.
Сергей Петрович, ну, все-таки оборудование, приборы, оснащение сервисов, мне кажется, не самое главное. Вот в сюжете, который прозвучал у нас в эфире, там эта тема, так сказать, затрагивалась, тема кадров. По какой причине, может быть, они не дотягивают до тех требований, которые необходимы?
Проверка кадров, которые работают, это не в пределах нашей компетенции, но, тем не менее, мы смотрим. Видим, и даже чисто вот внешние ощущения в некоторых сервисах, куда заходим, начиная с той чистоты в фойе, в зале, в приемке, чистая, опрятная униформа, использование каких-то подручных материалов, там, не знаю, как сказать, просто не подкладки, чтобы не испачкать машину клиента, все это подкладывается при ремонте. Вот это вот положительное такое уже ощущение. И встречаются действительно те вот автосервисы, где, видимо, с кадрами никак не работает ничего. Это грязные замасленные полы, оборванная спецодежда у слесарей, с грязными руками и в этой же форме садится за руль, что-то там регулирует. Вот это отрицательное сразу.
Вы работаете в Свердловской области, и все равно, я уверена, можете сравнивать и с соседними, по меньшей мере, с соседними регионами. Как обстоит дело по регионам, по уральским?
Да, да. Наше управление уральское – это 4 области. Тюменская, Курганская и Челябинская, Свердловская тоже в том числе. Ездили мы, выезжали, работали и в Челябинской, и в Тюменской областях. Положение, ну, примерно одинаковое везде. Примерно. Не могу выделить, где, где-то хуже, где-то лучше. По статистическим данным, допустим, вот Челябинская область показала больший процент отрицательных проверок, то есть больше нарушений. В Тюмени меньше, но там и инспекторов у нас меньше. То есть это не показатель, наверное.
А могут закрыть автосервис по итогам вашей проверки?
Не знаю, но, скажем так, если действительно вопиющие нарушения и так далее, мы информацию передаем уже в органы, силовые структуры, в прокуратуру в том числе, и там уже на другом уровне, наверное, решается такой вопрос. Но на моей, вот, скажем, памяти не помню такого, что закрывали.
Ну, а прокуратура часто ваши материалы принимает для того, чтобы возбудить дело какое-то и более серьезную проверку провести?
А мы обязаны передавать информацию, которая лежит вне в пределах нашей компетенции и была обнаружена в ходе нашей проверки тем структурам, которые конкретно это могут уже посмотреть, проконтролировать.
Что это за ситуация, мы наверняка сможем узнать в следующей части нашей программы. Я напомню, что сегодня гость программы «Время за рулем» заместитель начальника отдела Госнадзора по Свердловской области Сергей Конищев. Продолжим говорить об автосервисах во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
–
Здравствуйте. За рулем советуют, как без проблем преодолеть границу России и Белоруссии. Несмотря на то, что здесь нет пограничных вышек и колючей проволоки, надо соблюдать определенные правила. Легковые автомобили с номерами стран-членов СНГ пересекают невидимую линию, разделяющую два государства без остановки, если только не махнет жезлом российский или белорусский гаишник. Выборочный контроль никто не отменял. Примерно за километр от погранзоны появляются продавцы белорусских полисов ОСАГО. Наш западный сосед уже вступил в систему «Зеленая карта», поэтому, покупая местную страховку, вы страхуете гражданскую ответственность и во всех странах Восточной Европы. Так что стоит она недешево, примерно 660 рублей за две недели на автомобиль класса «Лады». Причем лучше даже не пытаться сэкономить на покупке полиса. Эту бумагу, как правило, белорусские гаишники спрашивают первые. Штраф за ее отсутствие – $200. УАЗ готовит бурю в пустыне, предупреждают колеса. Ульяновский автозавод расширил модельный ряд выпускаемой продукции, приступив к выпуску новой версии внедорожника. Он предназначен для эксплуатации в условиях жаркого климата. Модификация выполнена на базе внедорожника УАЗ Hunter Classic. Новый автомобиль отличается от него более мощным вентилятором системы охлаждения двигателя, радиатором повышенной емкости и эффективности, двухслойной окраской рамы. Есть и другие усовершенствования. УАЗ поставляет внедорожные автомобили в такие страны, как Египет, Вьетнам, Индонезия, Афганистан. Станы Куба, напоминают колеса. К концу этого года на экспорт в эти государства отгрузят свыше 1000 автомобилей. С января «Волги» подорожают на 10-12 тысяч рублей. Произойдет это из-за того, что на них будут ставить новые двигатели, поясняет авторевью. Заволжский моторный завод приступает к выпуску модернизированной продукции из-за перехода на экологические нормы Евро-3. О такси в городе Москве. Так называется проект закона, который принят уже во втором чтении. «Пятое колесо» поясняет, что требования к водителям станут более жесткими. Статья 4 проекта гласит о том, что управлять такси могут лишь водители, знающие русский язык и умеющие ориентироваться в Москве. И последнее. Чтобы заработать $1 000 000, любителям экологически чистого выхлопа нужно 80 дней, подсказывает автопилот-коммерсант. Именно столько должна продлиться гонка вокруг света на альтернативном топливе. Старт 12 февраля будущего года в Нью-Йорке, финиш 1 мая в Париже. Этот пробег длиной в 35 тысяч километров проводит в честь столетия великого автомобильного пробега 1908 года, по маршруту которого и поедут альтернативщики. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программа «Время за рулем» продолжится. Будут в продолжении беседы с гостем в студии, новости авторынка и традиционная водительская история.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сторонники оппозиции предприняли попытку провести марш несогласных, несмотря на запрет властей. Офис регионального отделения партии «Яблоко», где собрались участники акции, был блокирован милицией. Задержано несколько десятков человек, среди них члены руководства Объединенного гражданского фронта, Петербургского «Яблока» и Союза правых сил. В Москве после вчерашней массовой акции оппозиции были задержаны десятки человек. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров был приговорен к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов и сопротивления милиции. Парламент Грузии принял сегодня постановление о проведении 5 января досрочных президентских выборов и утвердил отставку президента Михаила Саакашвили. Временно исполнение обязанностей президента возложено на спикера парламента Нино Бурджанадзе. В Пакистане задержаны сотни сторонников экс-премьера Наваза Шарифа, который сегодня возвращается на родину из изгнания. В Багдаде сегодня по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 были ранены в результате нескольких террористических нападений. Международная амнистия и Human Rights Watch осудили нападение в Ингушетии на журналистов РЕН-ТВ и правозащитника. В секторе Газа в столкновении с израильскими военными сегодня утром погибли 2 палестинских боевика. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вылетел в США для участия в конференции по Ближнему Востоку.
Иран впервые произвел так называемые «таблетки из диоксида урана», один из вариантов ядерного топлива. Об этом заявил вице-президент страны Галам Реза Агазаде. В Хорватии сегодня парламентские выборы. Ожидается острое соперничество между правящими консерваторами и социал-демократами. Это был краткий обзор новостей.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – секреты хорошего и плохого автосервиса.
Государственный контроль за авторемонтными и сервисными предприятиями.
Что думают о соотношении цены и качества эксперты и сами водители?
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Тема этого выпуска программы – государственный контроль за работой автосервисов. По официальным данным, в Екатеринбурге сейчас действует около 400 таких предприятий. Безответственность, встречающаяся среди сотрудников автосервисов, это еще не самая страшная беда. Около полугода назад начальник криминальной милиции УВД Екатеринбурга Михаил Шрейер сообщил, что многие автосервисы Екатеринбурга просто-напросто продают информацию о своих клиентах и их автомобилях преступникам, специализирующимся на угонах и кражах автотранспорта. Но машину содержать все-таки в порядке надо, и поэтому лучше знать о том, что происходит за дверями автомастерской, как можно больше.
С этой целью сегодня в студии программы «Время за рулем» заместитель начальника отдела Госнадзора по Свердловской области Сергей Конищев. Сергей Петрович, а не приходилось ли вам в ходе проверок, ну, скажем, для себя как-то делать такие выводы, что автосервис с громким именем и, в общем-то, с достаточно серьезным авторитетом, собственно говоря, не соответствует той славе, которую он получил? То есть люди просто не дотягивают до уровня высоких профессионалов.
Да, и такое было. Но это, наверное, говорит о том, что те же крупные сервисы, которые затрачивали деньги на обучение своего персонала, не могут, может быть, обеспечить достойный заработок этому работнику, и они просто-напросто куда-то убегают в сторону. Остаются опять необученные люди, и вроде бренд кричащий, название громкое, а персонал работает слабый. Особенно очень много в последнее время встречал молодежи, вышедшие вот после училища, буквально месяц-два, может быть, три, которые пока, скажем, только в учениках могут работать, а они пытаются осуществлять уже самостоятельно какой-то ремонт, и это тоже встречалось. Из прессы, может быть, из обзоров каких-то, да, встречались такие случаи, что вышедшая после ремонта машина буквально за воротами автосервиса опять ломалась сразу же, тут же, то есть вплоть до того, что заклинивало движок. О чем говорит? Естественно, значит, некачественный ремонт был произведен, либо некачественные запчасти. Это уже другая тема про некачественные запчасти. Мы все знаем, что некоторые автосервисы устанавливают, ну, скажем, эти все расходные материалы и запчасти, в том числе только, значит, свои, которые у них на складе есть. А некоторые ставят любые, вплоть даже вот владелец приносит какие-то, ставят. В таком случае автосервис не должен нести ответственность за эту уже деталь. Ответственность ложится чисто на владельца. А многие автовладельцы, экономя на, может быть, в деньгах, покупают те же самые турецкие какие-то там подшипники, те же самые там шаровые опоры, еще что-то, которые не отвечают требованиям.
А есть ли исчерпывающий список того, за что несет ответственность именно автосервис? Ну, вот вы уже начали упоминать, в каких ситуациях он несет ответственность, в каких нет. А в принципе, вот мы с этого и программу начинали. Я говорила, что полгода гарантирует ремонт, если выполнил его корректно. Что еще?
Ну, во-первых, существует такой нормативный документ, который обязателен для предприятий автотехобслуживания. Это правило по приемке и оказанию услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, где все, в принципе, изложено. И вот на информационных счетах для
клиентов,
да, в хороших сервисах, все это вывешено на обозрение, все расписано. Так что клиент, придя и не видя какой-то информации, может уже задуматься. Либо скрывает что-то сервис, либо что-то нет. Добросовестные, кто оказывает услуги по ремонту, вот эти предприятия, они ничего не скрывают.
Становилось ли когда-нибудь поводом для ваших проверок жалоба кого-то из автовладельцев на некачественный ремонт? И вообще, каким образом организован план проверок, если такого существует?
Вот единственное были жалобы, это на некачественное использование топлива, а уже после этого поломки. Вот это по этим мы работали направлением.
Как выбираете тех, кого будете
никак
проверять? Никак.
У нас плановая работа, верстаются планы работы, где конкретно из базы данных выбираются, ну, может быть, и методом случайно отбора эти предприятия. То есть такого целенаправленного у нас нет. Это целенаправленно, это только по заявлениям, по информации, допустим, в тех же средствах массовой информации, может быть, либо по жалобам.
Автовладельцы сейчас все чаще перед прохождением, например, того же техосмотра, предпочитают загнать машину в авторемонтное какое-то предприятие, чтобы там полностью провели все необходимые работы, чтобы автомобиль прошел техосмотр. Каков набор оборудования, приборов там должен быть?
Какой-то ремонт производится с тормозной системы, значит, после этого обязательно контроль всей тормозной системы, эффективности торможения обязаны производить автосервисы. Производится ремонт двигателя, значит, после этого обязательно диагностирование на выбросы вредных веществ. Ремонт со светооптикой, это обязательно контроль светотеневой границы, направление пучка света фар. То есть любой этап в конечном итоге контролируется, те условия, которые потом могут каким-то образом повлиять на безопасность на дороге.
Ну вот вы знаете, я уже услышал от вас некие секреты. Вот даже в серьезных дилерских центрах, вот, я не встречал, например, такого контроля. То есть заменили лампочку — свободен, заменили колодки — свободен. То есть полной, скажем, проверки и диагностики этих систем никто не производит.
Ну вот, значит, тут вы столкнулись уже с какой-то недобросовестностью.
Те документы, те нормативные акты, о которых вы говорили, в которых описаны требования к автосервисам и то, что они обязаны делать, я уверена, они очень объемные, наверняка, даже если они есть на стенде, они там мелким шрифтом, как минимум квадратный метр расписан. Наверное, прежде чем отремонтировать машину и потом все проверить, человеку придется это читать с полчаса как минимум. Все-таки есть какие-либо методы, я не знаю, там минимум водительский, который необходимо положить себе в голову, хранить там крепко, для того, чтобы не попасться на и не попасть на плохой автосервис?
Ну, наверное.
Попробуйте его для нас сформулировать,
ну,
как специалист.
Ну, я как такой же автолюбитель, приезжая на автосервис, сначала смотрю на ту же самую чистоту. Дальше я смотрю на оборудование, которым оснащено рабочее место слесаря. Вот какие-то приборы диагностические, какой инструмент он использует, те же самые гаечные ключи какие, не сбитые там, не поломанные. Вот на это смотрю. Если мне это нравится, я, скажем так, уже в душе уверен, что что-то будет хорошее. Потом все равно, во время таких текущих ремонтов, автолюбители ведь не выгоняют из рабочей зоны. Вот это на длительные ремонты, когда машину оставляют в сервисе, там, да, владелец не присутствует. А тут сам уже смотришь, что сделали. Можно поинтересоваться. Вот поменяли у меня, допустим, все тормозные шланги, те же самые тормозные колодки и так далее. Я выезжаю на дорогу. У нас требование, что должно быть по осям обязательно равномерное усилие тормозное и так далее. Меня дежурный, или как он, дорожный пост ГИБДД остановит, проверят, у меня что-нибудь несоответствие, мне штрафы пишут. Я тут поинтересуюсь тогда у слесарей, все ли у меня нормально с эффективностью торможения. Пускай мне тогда докажут, что все нормально, оформляется наряд заказ. Собственноручно владелец транспортного средства составляет и пишет заявку о тех ремонтах, которые он заказывает, так скажем. Вот. И если уже сервис что-то навязывает другое, значит, это уже навязывание какой-то дополнительной услуги, либо мне просто уже разъясняют, что какой-то ремонт невозможен после, допустим, после этого что-то другое, тогда я дописываю. Вот. А подписываю я, и как любые потом владельцы, они обязаны будут подписать уже потом документ, когда автомобиль отремонтирован, и я его принимаю также, точно так же, как выбирая товар в магазине. Вот. Мне понравилось, я удовлетворен, тогда я подписываю. Если что-то меня не устраивает, я вправе этот документ не подписывать, и автосервис обязан мне, сроки это оговорены в этих правилах как раз, в течение этих сроков устранить все эти недоделки.
Этот выпуск программы «Время за рулем» посвящен автосервисам. Неоднократно с этим были связаны также наши автоистории. Но сегодня мы поделимся чужим водительским опытом на другую тему. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Семен Валерьевич за рулем чуть больше 2 лет. Уже не чайник, но и до профессионала тоже далеко. Уверенность в вождении есть, правда, вот опытом она еще не подтверждена. Тем не менее, жажде скорости, признается мужчина, он противостоит не в силах. Но однажды самоуверенности и отсутствие навыков Семена подвели.
Зимой ехал по очень скользкой дороге из Перми в Екатеринбург. Шел я со скоростью примерно 120, и на одном из затяжных поворотов внезапно прямо на дорогу выскочила какая-то жительница, видимо, одной из деревень, и начала активно голосовать, чтобы я остановился. Я ехал на переднеприводном автомобиле, и чтобы ее не задеть, я притормозил по гололеду, после чего машину начала крутить по дороге со страшной силой.
О том, как действовать при заносах, Семен знал только теоретически из экзаменационных билетов. На практике же все оказалось не так просто. Мужчина чудом отделался минимальными потерями.
Мне повезло, что не было встречных и позади меня машин. Но после всех предпринятых мной усилий, после того, как я притормозил, я понял, что мне надо машину из заноса выводить. Ну, попытался, значит, надавить на газ и вывести машину из заноса, но было очень скользко, и это у меня не получилось. После там пары оборотов вокруг своей оси выбросила с трассы 30 метров. Повезло еще, что не было кювета и довольно пологий спуск и поле.
Очутившись в поле, Семену потребовалось 10 минут, чтобы оправиться от сильнейшего стресса, после чего, оценив убытки, он очень медленно и печально поехал в сторону дома.
Во время маневра, конечно, думаешь, как вывести машину из заноса только. Потом уже, когда остановился и посмотрел, что все нормально, обошлось все помятыми порогами и порванной покрышкой одного из колес. Просчитал, какие последствия могли быть. Решил, что мне сильно повезло в этой ситуации. С тех пор по гололеду никогда быстро не езжу. Езжу очень аккуратно. Помню, что это может все кончиться очень неприятно.
Несмотря на данный самому себе зарок больше не лихачить, совсем отказаться от скорости Семен Валерьевич не смог. На днях он пойдет на первое занятие по экстремальному вождению. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова заместитель начальника отдела Госнадзора по Свердловской области Сергей Конищев. Продолжаем говорить о государственном контроле за работой автосервисов. Сергей Петрович, вы говорили о том, что в ходе ваших проверок вы выяснили, что соотношение хорошо работающих и плохо работающих автосервисов, ну, имеется в виду плохо работающих с нарушением закона, 50 на 50. Вот эти 50, к которым у вас есть претензии, это те предприятия, до которых вы не дошли?
Уже цифра звучала, что в городе Екатеринбурге автосервисов более 400.
И вы их все проверили?
Нет. У нас в области всего лишь 12 инспекторов. Вот, естественно, за такой короткий промежуток времени, который установлен нам техзаданием, мы не смогли все 400 посмотреть. Мы посмотрели порядка по области, ну, может быть, по области, ну, около, может быть, меньше, чем сотня. Цифру не помню, сейчас не скажу. Вот. Плюс к этому по другим областям. То есть вот эти статистические данные где-то у нас складывались и по другим областям, и по Свердловской области. То есть вот так вот общая цифра. В конце концов, до всех из этих 400 мы достучимся.
Кроме вас, еще кто-то контролирует деятельность автосервиса?
В плане оказания услуг, по-моему, уже и никто. Раньше так называемая транспортная инспекция проверяла в пределах своей же опять компетенции, потому что они выдавали лицензию на оказание услуг. Теперь и этой лицензии уже нет на автосервисы, и транспортная инспекция туда уже тоже не ходит. Милиция, если проверяет, то опять свое что-то. Получается так, что вот эти предприятия из поля зрения надзорных организаций как-то вот в определенное время выпали. И, может быть, мы вот единственные остались. Но мы умеем работать с законодательной, правовой, нормативной, технической документацией. То есть, если где-то у нас вопросы, мы докопаемся до истины. Это нас научили этому, это мы умеем.
А можно пример привести какой-нибудь? Или это тоже секрет?
Ну, почему? Допустим, начали с проверки автосервисов. Проверяем автомобиль, допустим, на его соответствие нормативным документам. Выясняется, что тут какие-то детали или узлы несоответствующие. Выясняем, что эти узлы выпускались каким-то конкретным заводом и так далее. Туда уже идем, либо информацию коллегам отправляем. Ну, вы знаете, что у нас продукция практически вся выпускается, которая отвечает требованиям определенных нормативных документов. Вот, то бишь государственные стандарты, ну, либо там технические условия. Значит, вот насчет, остановлюсь, государственных стандартов, что многие детали, они и должны отвечать требованиям этих государственных стандартов. Значит, поднимаем эти стандарты, смотрим, что должно быть. Если выясняется, что требуется еще привлекать уже экспертов, узких специалистов, отправляем уже на экспертизу, либо на испытания в аккредитованные испытательные центры, либо лаборатории эту продукцию. То есть идет тут цепочка. Это нельзя конкретно
хорошо
сказать.
Хорошо, что вы детали упомянули, потому что словосочетание контрафактные детали, некачественные детали, там, не знаю, серый импорт и так далее, они сейчас на слуху у многих. Это тоже опознается через ваши проверки и с помощью них?
И это беда тоже. И были у нас проверки на детали, которые поставлены были из Соединенных Штатов на грузовые автомобили большого тоннажа. Были такие, информация нам представлена была. Провели проверки, и в городе Екатеринбурге, по-моему, это был в прошлом году, выявили магазины или, скажем так, те сервисные центры, которые торговали, устанавливали конкретно вот эти детали, которые не прошли подтверждение соответствия по безопасности и разошлись по нашей стране.
Это было чревато неисправностью автомобиля или даже авариями?
Да, это чревато было поломками и вплоть до аварии.
А чаще всего, если говорить о некачественных деталях или контрафактных, это какие-то, ну, я не знаю, расхожие прокладки, которые часто меняют? Или это действительно могут быть серьезные детали, от которых зависит жизнеспособность двигателя в большой-большой степени?
В большинстве своем это те узлы, агрегаты, детали, которые отвечают за безопасность. То есть те же самые все тормозные шланги, трубки. Трубки мы понимаем. Вся тормозная система тоже понимаем.
А что вы скажете по качеству запчастей для легковых машин российского и зарубежного производства?
Ну, это уже проверки прошлых, опять же, лет. Это 2004-2005 год. Мы работали, проверки были у нас по магазинам, которые торгуют автомобильными запчастями. В то время, по-моему, эти вот детали на испытания мы не отправляли, но по информации, которая предлагается покупателю, были выявлены нарушения. То есть невозможно было установить принадлежность той детали, какой же завод это сделал. Дальше невозможно было найти никаких документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям, то есть сертификаты соответствия, это как раз вот по безопасности. Ну, еще ряд документов, которые невозможно было идентифицировать эту продукцию. Поэтому, естественно, эта продукция по тем временам у нас приостанавливалась к реализации. Мы выставляли уже материалы в суды, суды принимали решение о наказании владельцев этих магазинов.
Сергей Петрович, ну, мы поняли, что заслон такой пока достаточно ненадежный, но тем не менее, наверняка он будет усилен.
Ну, мы вот сейчас уже видим, что законодательная база у нас, скажем так, пересматривается, ужесточается, может быть, даже, что связано с автотранспортом. Может быть, пересматривается. Это же все идет, вот, допустим, закон о безопасности дорожного движения, потом пошли другие подзаконные акты и так далее, правила дорожного движения.
Программа борьбы с аварийностью.
Да, к этим правилам есть перечень неисправностей, с которыми запрещается эксплуатировать автотранспортные средства, они утверждены постановлением правительства. Кстати, этот перечень сейчас расширен гораздо сильнее. Вот, и, естественно, если автосервис выпускает автомобиль на дорогу, не отвечающий вот этим требованиям, либо с теми же вот перечисленными в этом перечне неисправностями, ну, может быть, в конце концов, кто-то возьмется на законодательном уровне и уже законодательный заслон им сделает.
И, ну, наверное, последний вопрос на сегодня. Мне опять хотелось бы сделать что-нибудь хорошее для наших слушателей, автолюбителей. Может быть, расскажем им вкратце, как правильно задокументировать или не испортить хотя бы очевидные следы того, что автосервис навредил вашему автомобилю, если вдруг это вы подозреваете, что это было именно так, с тем, чтобы потом предъявить эти факты и экспертизе, и дальнейшему в судебном разбирательстве, если это понадобится.
Ну, могу сказать, что у нас существует сейчас целая сеть независимых экспертов, экспертных бюро. Значит, если вы не удовлетворены ремонтом, либо что-то у вас поломалось после ремонта, естественно, по закону защиты прав потребителей вы имеете право составить претензию, предъявить к этому автосервису. В то же время в независимой экспертизе произвести эту же экспертизу, ну, пусть даже и за свои деньги, и ее приложить потом к исковому заявлению, которое вы напишете уже в суд, выставите все свои затраты, вплоть до моральных ущербов, упущенной выгоды, может быть, потому что автомобиль был какое-то время не рабочий. Я думаю, что если все это грамотно написать, вы выиграете дело в суде, и автосервис возместит вам все ваши издержки.
То есть, ну, особенно важно на первом этапе, как вы уже говорили сегодня, иметь с собой договор, наверное, на то, что это было сделано, и свидетельство об оплате того, что вы оплатили эти услуги.
Да, это нельзя выбрасывать, и даже не то, что там день-два, а длительное
пока жив
время.
Автомобиль, на котором ездишь. Все ремонты подшивать в папочку.
Кстати, это еще и помогает отслеживать время, допустим, следующей замены этой запчасти. Это еще и помогает, допустим, выкрутить какие-то дополнительные услуги автосервиса, если запчасть вышла раньше срока. Но это вообще много пользы приносит.
Да, то есть не выбрасывать никакие бумаги до тех пор, пока они жив тот автомобиль, которого они касаются. Спасибо большое. Я напомню, что гостем этого выпуска программы «Время за рулем» был заместитель начальника отдела Госнадзора по Свердловской области Сергей Конищев. Мы говорили о качестве работы автосервисов и о государственном контроле за работой этих предприятий. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
В Германии скоро стартуют продажи двух экспортных российских моделей – «Лада Калина 1119 Whiteberry» и внедорожника «Нива Хантер». Машины для Европы внешне отличаются от российского аналога. На «Ниве», например, установлен хромированный отбойник капота, так называемый «кенгурятник». Кроме того, на евроверсиях российских авто есть верхний багажник и тонированные задние стекла. Более комфортным сделан салон. На внедорожнике также предусмотрено отключение заднего моста. Цена «Нивы Хантер» в Германии составит более 13 тысяч евро. «Лада Калина 1119 Whiteberry» будет стоить от 9 тысяч евро. Один из американских бизнесменов взялся за производство электромобилей на базе российской микролитражки АК. Электромотор мощностью 11 лошадиных сил разгоняет машину до 40 км в час. Двигатель работает от 8 стандартных автомобильных аккумуляторов, которые заряжаются от обычной электросети. Емкости хватает, чтобы проехать 40 км, а зарядить аккумуляторы можно за несколько часов. В зависимости от комплектации машина компании АК Авто USA стоит от 8 до 10 тысяч долларов, однако на нее есть спрос, поскольку владельцы электромобиля в США пользуются правом на льготное налогообложение. Первый гибридный автомобиль марки «Шевроле» пойдет в серию в 2010 году. Об этом заявил на пресс-конференции в Детройте вице-президент General Motors Боб Луц. Прототип гибрида «Шевроле Вольт» появится весной 2008 года. General Motors полагает, что автомобиль станет конкурентом Toyota Prius, который является лидером на рынке гибридов в США. В 2008 году поступит в продажу ограниченная серия Ford Mustang. Это будет совместное детище концерна Ford, аукционного дома Barrett Jackson и тюнингового ателье Shelby. Автомобиль Mustang Shelby GT 2008 года получил оригинальный тюнинг-пакет и 319-сильный двигатель V8. Производители планируют выпустить всего 100 мустангов ценой почти 40 тысяч долларов каждый. Заряженную модификацию Audi S4 можно будет ожидать в продаже в России уже в наступающем году. Спортивный автомобиль получил 3-литровый 330-сильный двигатель с двумя турбинами и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Однако будет и версия с коробкой-автоматом. Audi S4 будет также оснащен фирменной системой полного привода Quattro. General Motors начал продавать в России несколько новых моделей. В салонах появился представитель второго поколения Cadillac GTS. Это обновленный премиум-седан, конкурент немецких автомобилей бизнес-класса. На рынке также появится полноприводная версия более компактной модели BLS и ее модификация с кузовом универсал. Флагманский Cadillac STS претерпел обновление, но россияне увидят его лишь в следующем году. В 2008 году в России появится также двухместный родстер Opel GT, а в конце года самая компактная модель Opel под названием Agila. Это одноклассник Chevrolet Spark, но более оснащенный и более дорогой. Saab приступает к завоеванию сегмента компактных седанов премиум-класса. Новое поколение серии 9.3 будет представлено моделью Turbo X с полным приводом и 280-сильным мотором. Автомобиль собираются выпустить ограниченной серией в 2000 экземпляров, 30 из которых заказаны для России.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Удивило и даже напрягло, что суд отказался, например, вызывать свидетелей.
Разумеется, мы не можем позволить себе оставаться безучастными к очевидному накачиванию мускулов.
Вот таких вот мини-диктаторских режимов у нас достаточно много сейчас на территории России.
Я Реган Белград, да. Белград сел за стол переговоров с новыми предложениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».